Ну, лекция у нас такая, отчасти спонтанная. И потом первая лекция на конференции, это всегда много очень задач. И ясное дело, мы пока с Словой 15 минут до начала лекции выкидывались всякими идеями, уже было понятно, что мы все их разместить в этом времени лекционно мы не успеем. Ну, поэтому будем говорить как-то так, то, про что будет появляться идея, и посмотрим, куда зайдет. А говорить, прежде всего, хотелось бы, ну, знаете, как бы описать. Я смотрю на людей, сидящих в этом зале. И мне, правда, по-человечески очень приятно. Приятно одна такая интересная вещь. Я вот думала, чем отличаются наши конференции от многих других конференций, на которых я бывала. И я думаю, что есть одна совершенно ясная для меня отличительная черта. В этом зале между людьми существует большое количество разнообразных отношений. Мы не просто так случайно собравшиеся люди, которые приехали послушать чей-то доклад или даже посмотреть на мастерскую и разъехаться. А мы люди, которые так или иначе, ну, не просто на словах делаем общее дело, а в общем реально, ну, как-то объединяемся, экспериментируем. И правда, я понимаю, что здесь сейчас присутствуют те, кто вместе работают, кто создает какие-то вместе проекты, большие и маленькие. И это вот, правда, удивительное отличие. Ну, вот это понятно, да, кутеротехты, собственно говоря, бывшие, настоящие, возможно, те, про которых есть эта идея, да, ну, в общем, познакомиться и что-нибудь делать вместе. Вот эта вот идея совместности, мне кажется, это удивительная особенность именно нашего сообщества, потому что она для меня наполняет это пространство, ну, какой-то теплотой и человечностью, не делает его формальным. И, в общем, вот мы и хотели с Володей поговорить, а как, собственно говоря, на сегодняшний день живет наше сообщество, куда мы движемся, что преодолеваем, вот какие-то такие разные, что наши сильные стороны, что, возможно, слабые стороны нас как сообщества. Вот какие-то размышления в эту сторону у нас, скорее всего, ну, в общем, родились, да, и мы постараемся их сейчас развернуть. Ну, понятное дело, да, что начать хочется с такого хорошо нам всем, как и штатистам, известного понятия, вспомнить его, освежить в памяти, это понятие метаболизма. Но что любой организм, да, если мы вспомним, он существует только за счет того, что бесконечно, ежесекундно он находится в контакте, да, с окружающей средой, и что-то из этой окружающей среды поглощает, потом как-то это, в общем, насколько может, переваривает, потом выделяет. Понятно, что этот принцип, он имеет отношение не только к индивиду, но и имеет отношение и к большому пространству, к большим организациям. Поэтому любое сообщество, и наше в том числе, не исключение, тоже живет по этому принципу. И если случаются какие-то надломы, то случаются они чаще всего по причине того, что один из процессов почему-то начал буксовать. Ну, либо процесс, ну, либо чего-то очень много, если по-простому говорить, становится, да, и организм с этим не успевает справиться, либо чего-то в дефиците. И тогда организм очень возбужден, и у него единственное направление, если это как этот дефицит, собственно говоря, восполнить. И если мы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию, в которой мы все работаем, живем, да, сотрудничаем, то это, безусловно, ситуация некоторого кризиса. И я бы хотела, чтобы мы отнеслись к этому понятию кризиса в более широком смысле. Не в смысле, ой, ужас, 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 бедные мы такие бедолашки, да, вот так тяжело нам приходится, все посыпалось, все разрушилось, вот непонятно, как выживаем. Потому что если мы сейчас окинем глазами зал, мы увидим, что у нас 250 человек. И мы, в общем, как-то смогли сюда добраться. И раз сюда добрались на конференцию, то, похоже, вам есть что рассказать. Это говорит о том, что у вас есть практика, у вас есть клиенты, у вас есть группы. И ваша профессиональная жизнь, в общем, не замерла, она продолжается. Другой вопрос, что внутри этой профессиональной жизни могут возникать те или иные вопросы, те или иные сложности, но она есть. И поэтому прежде всего я хочу вспомнить, ну, напомнить нам всем, что кризис – это не только период в нашей жизни, когда мы сталкиваемся с какими-то очень сложными обстоятельствами, но это и одновременно с этим и период в нашей жизни, где начинается наше развитие. Где удается что-то ассимилировать, что-то интегрировать, от чего-то, возможно, отказаться, что уже устарело, и куда-то двигаться дальше. И если с этой точки зрения мы будем, вот есть такое классическое определение кризиса, да, это определение звучит так, что кризис – это ситуация, при которой возможности организма значительно меньше, чем вызов окружающей среды. Иными словами, у организма просто не хватает сил, времени ассимилировать все то, что предлагает окружающая среда. Но если мы посмотрим, правда, как мы живем последнее вот время, то живем непросто. И сюда много факторов попадает. Вся геополитическая ситуация, в которой мы так или иначе, в общем, живем уже не первый год, и которая достаточно так затрагивает каждого здесь присутствующего. Экономическая ситуация. Если говорить про наше сообщество, я думаю, вот смерть Саши – это тоже одно из таких событий, которое не могло не отразиться в целом на каких-то процессах сообщества, потому что Саша был очень стабилизирующей фигурой. И получается, что в очень короткий промежуток времени очень много изменений. И как будто из этой точки от того напряжения, которое возникает в силу того, что так много вызовов, из этой точки есть опасность двигаться куда-то в очень привычном таком, наверное, все-таки дефлексивном, но привычном способе. Я вот сейчас еще одну вещь скажу и передам тебе, Вовка, микрофончик. Сюда же я бы хотела напомнить такую вещь. Вся наша жизнь, она обычно движется между, на мой взгляд, я люблю очень эту метафору, она как-то мне помогает описывать разные процессы, что вся наша жизнь все время движется между двумя шкалами. Шкалой безопасности и шкалой возбуждения. И, соответственно, если случается кризис, то запускаются такие очень мощные инерционные процессы, которые начинают нас продвигать к высшей точке. Мы стремимся либо к абсолютной безопасности, либо уровень нашего возбуждения настолько высок, что сносятся все границы, рамки, да, какие-то вещи, которые меня тормозили. И поначалу это кажется, что я так силен и так целеустремлен вперед, но финал этого, этой устремленности тоже понятен. Мы попадаем в колоссальную тревогу, все опоры разрушены, и двигаться, в общем, и жить в этой точке тоже невозможно. И если мы, у нас зашкаливает первый уровень, то есть безопасности, то могут появляться такие идеи, что все силы надо бросать на устройство безопасности и, например, искать кого-то очень сильного, кто меня защитит, кого-то сильного, большого, мощного, кто станет за моей спиной и крыльями укроет меня, бедную крохотулю. Да? Либо кидаться в другую крайность, да, что если сейчас так не просто закрыть глаза, рваться куда-то вперед, наоборот, отрываться. Такой принцип, кажется, что если я один, мне спастись будет легче, чем если я за собой еще кого-то тащить буду. Такой принцип панический. И редко, в общем, выводящий куда-то в хорошие места, как правило, да, скорее сталкивающий потом человека с одиночеством и еще больше тревоги. И вот очень любопытно порассуждать, сейчас я уже передам Володе микрофон, как мы, например, как сообщество между этими шкалами варьируем, куда попадаем.
Перед лекцией думал про любопытный такой параллели. Эго, голод и агрессия писалась как раз в период очень мощного кризиса 20 века. И там довольно много вещей, связанных как раз с попыткой каким-то образом осмыслить понятие агрессии. Если вы помните, то точно так же, как психоанализ реабилитировал понятие сексуальности и сексуального инстинкта, то, собственно, гештальт-терапия реабилитировала и изучила понятие агрессии. И в этом смысле довольно любопытная вещь, если следовать за Аллой мысли по поводу жизни в кризисе. получается, что данный кризис, он, собственно, существенно отличается, потому что то, что достаточно хорошо осмысленно, это кризис недостатка. Ну вот как только люди говорят о кризисе, сразу вспоминают о деньгах, говорят, денег мало, но в принципе, да, клиенты там как-то меньше платят или стало меньше клиентов. Но в общем и целом наше общество кризисы недостатка достаточно хорошо обработало. Ну то есть довольно известно, как с этим там обращаться, кто-то там считает. Вот, например, тоже интересно, допустим, если поколение, которое в СССР родилось, оно в принципе жило в понятии хронического кризиса недостатка. И тогда те системы, которые отрабатывались, они скорее были связаны, ну, кто с родителями общается, да, они говорят, что нужно делать? Запасаться, экономить, распределять разумно. То есть для людей, которые жили в СССР, получается, что преодоление кризиса через экономию. А если смотреть на нынешнее поколение, то преодоление кризиса для них скорее через антиэкономию. Ну, типа, если я деньги потрачу, у меня появляется какое-то количество энергии, удовольствия, азарта. Я смогу что-нибудь новенькое придумать, замутить, как говорят там. И таким образом, благосостояние и выход из кризиса через как раз полярные вещи. И в этом смысле конфликт поколений уже очевиден. Но кризис, который мы имеем, он не только и не столько кризис недостатка. Во многом это еще кризис избытка смысла. Ну вот если вы представите, то за жизнь одного поколения базовые какие-то интроекты менялись уже немыслимое количество раз. То есть в этом смысле это получается кризис избытка идей, которые вменяемый организм в предыдущее время обрабатывал несколькими поколениями. А наши интроекты оказываются настолько быстро должны меняться, что ну, почти ничего невозможно освоить. Вот я так думал, вот в какой-то момент купил мобильный телефон себе, потратил изрядное количество денег. И подумал, что вот он, ну, как известно, да, эту силу благосостояния, все остальное. Вот, видите, он же устаревший. Это и совсем недавно символ благосостояния, на нынешний момент символ бедности. Вот. Если учесть, что, собственно, количество обновлений в этом телефоне, которое было произведено за время от момента покупки до нынешнего момента, оно, ну, как бы сумасшедшее. В этом смысле большинство из нас эти обновления нажимает, даже не читая, что там обновляется. Вот, а аппарат, ну вот в технике есть прикольная такая вещь по поводу физического и морального износа. Вот раньше мы, в общем, хорошо прописанные проекты имеем по поводу физического износа. То есть там одежда куплена, потом, соответственно, изнашивается, к моменту, когда она физически изношена, нужно покупать новую там или еще какую-то. А сейчас получается и идеи, и вещи скорее подвержены моральному износу. То есть вот этот аппарат может работать немереное количество времени, еще он хорошо сделан, но он морально изношен. Точно так же, собственно, дело обстоит и с какими-то прекрасными теориями, которые не успели появиться и как-то внедриться в умах, оказывается какая-то новая идея, особенно в социальной области. Вот. Кроме того, ну, есть какие-то основополагающие идеи, которые влияют на жизнь очень большого количества людей. Ну, например, там, я не знаю, раньше читал всякие там экономические книжки, там, соответственно, валовый продукт, кто что обеспечивает, там, промышленность, все такое. А вот года два назад почитал, в Украине больше половины ВВП обеспечивает сфера услуг. И я был, ну, сильно впечатлен. Кроме того, вот эти все дурацкие описания по поводу того, что, собственно, является зарабатыванием денег, ну, что зарабатывает денег способом, да? Раньше это было количество ресурсов, которые вложены в определенный продукт, ну, значительную роль. И, соответственно, сколько мы железа добивали, то столько могли и произвести. А сейчас получается значительная часть, ну, вот это пластик, который ничего практически не стоит. В этом смысле в компании Apple основная ценность, ну, короче, собственно, то, из чего сделан аппарат, и кто его делал, затраты на транспортировку, производство и материальные затраты, 10% вот в этом аппарате. 90% это чистая идея. То есть то, что оплачивается, 90% это идеи. Вот. Ну, это, соответственно, люди, которые эти идеи генерируют. Соответственно, когда я начинал заниматься психотерапией, психолог это было очень смешное место. Ну, а мужик-психолог это дважды смешно. Мужик, который будет где-нибудь на предприятии, как бы только кабинете дурацкими вещами заниматься, нет, он его внимания не обратил. Да. А за это время, собственно, небольшое, гораздо меньше, чем жизненный цикл, оказалось, что эта профессия относится к сфере услуг. А эта сфера услуг, наполненная какими-то идеями. И оказалось намного для меня, как инженера в прошлом, намного более прибыльная, чем то, что по интроектам моих родителей обеспечивало стабильность. Вот сейчас работая инженером, черта два обеспечит стабильность, такую же, как работая в сфере услуг. Ну, вот такой парадокс. То есть у нас кризис избытка. Кризис избытка изменений, кризис избытка идей, мы не успеваем переваривать те идеи, которые появляются.
И вы понимаете, да, что про Apple это метафора, что хорошо бы ее прокидывать, ну вот как раз к нашей актуальной жизни. И тогда смотрите, вот исходя из того, что описал Володя, получается еще один такой парадокс, с которым нам приходится сталкиваться. Обычно кризис тот или иной. Он сопровождается высоким уровнем тревоги. Это, я думаю, для всех понятная такая вещь. А тревога, потому что мы устроены, она нас обычно ускоряет. И даже, а мы и так живем, да, с вами в такое сумасшедшее время, когда, по сути дела, одной человеческой жизни просто не хватает при тех темпах, которые сопровождают, ну, которые вокруг, да, всех процессов. Одной человеческой жизни иногда не хватает для того, чтобы, в общем, хоть как-то осознать и ассимилировать тот опыт, который приходится получать в течение своей жизни. Мы несемся. Ну, это такое время, в котором мы несемся, мы гонимся за какими-то достижениями, мы куда-то прибегаем, не обнаруживая себя там в этом месте, куда мы прибежали. Нам кажется, что уже нет времени возвращаться, мы пытаемся суетливо обживать не свое место. Понятно, оказываемся глубоко несчастливыми людьми, но упорно продолжающими это делать, исходя из разных соображений, но опять уже прибежал. Во-вторых, страшно убегать с этого насиженного места, и тебя, знаете, ждет в другом. А в-третьих, понятно, такая спешка, она особо, да, развивает такую параноидную идею конкуренции, что, конечно, затылок мне уже дышит, и стоит мне расслабиться хотя бы на минуточку, меня толпа, которая поджимает сзади, сметет, да, и, в общем, ничего от меня, бедолажки, не останется. А парадокс заключается в том, что как раз исходя из того, что описывал Володя, в ситуации какой-то кризисной, нам хорошо бы делать прямо противоположную вещь. Не нестись, а остановиться. И, собственно говоря, то, что мы хорошо тоже с вами знаем, идею, собственно говоря, Бельцера по поводу теории парадоксальных изменений, вы помните, что она как раз, да, базируется на основной вот этой идее. Что для того, чтобы произошло изменение, для начала нужно хорошенечко понять ту точку, в которой ты уже есть. И понять, кто ты, тот, который есть в этой точке. И вот это то действие, которое мы, к сожалению, и в профессиональном смысле тоже, ну, в последнее время можем пропускать. Если говорить про сообщество, про эти движения, о которых мы как обозначили в одну или в другую сторону, ну, смотрите, да, хорошо знакомые вам процессы. Можно, например, куда-то нестись на очень большой скорости. Но у нас в сообществе обычно куда несутся? Несутся тренеры. Потому что есть некоторая идея такая, что как только туда добежал, вот там, собственно, живет основное счастье, ну, всей этой профессии. И в процессе этого бега мы, например, выпускаем такую вещь, что это просто очень разные формы деятельности. Что когда я занимаюсь психотерапией, работаю как психотерапевт, это одна моя активность. Когда я занимаюсь супервизией, еще одна моя активность. Когда я начинаю преподавать, это третья активность. И, например, в каждой этой активности есть свои требования, что ли, к нам. И поэтому, если я прибегаю, вот, например, в это место преподавания, не успев пройти мягко, то, что называется, еще не успев до конца про себя понять, что это такое, как про терапевта, например, то я прибегать-то прибегаю, но чувствую себя очень уязвленным. И это один способ, которым можно справляться с тревогой. И бежим мы не только потому, что, знаете, все мы прямо как один здесь, с таким нарциссическим расширением, что хлебом он нас не кормит, и просто красиво называться. Я думаю, что большинство бежит именно от тревоги, желая себя стабилизировать. Не потому, что интереснее заниматься этим, а не чем-то другим. Потому что страшно остановиться и задать себе вопрос, а что мне сейчас интересно? На самом деле, что мне интересно в этой профессии, что я сейчас умею лучше всего, что мне нравится больше всего, что меня прикалывает. Можно еще выбрать такой ориентир, бежать за кем-то. Бежать за кем-то. Но выбрать в качестве ориентира не себя, а какую-нибудь, симпатичную мне фигуру, которую я делегировал. Делегировал, спроецировал такую идею, что эта фигура уж точно знает, куда надо двигаться. Такого лидера для себя, знаете, в кавычках. И тогда можно двигаться следующим образом. Можно идти туда, куда нравится этому человеку. Но помните, то, что для русского мороз, для немца смерть. Вовсе не факт, что когда вы приедете туда, где этому человеку было хорошо, там хорошо окажется вам. Но вы же доверились полностью, целиком и полностью, он же лучше знал, где вам надо оказаться. И это тоже такой еще один способ, как справляться можно с беспокойством, тревогой и вот этим страхом остановки.
По поводу остановки, она может быть очень разная. То, что касается остановки, о которой Алла говорила, это скорее не остановка ради того, чтобы слиться с фоном, а некоторая остановка о том, чтобы не делать каких-то действий, которые могут оказаться неполезными. Данная остановка – это некоторая попытка осмыслить тот опыт, который уже есть. Потому что в ситуации большой тревоги мы, понятное дело, либо пытаемся поддержать идовские процессы, и тогда это какая-то, присоединение, рассирание, сепарация. В этом смысле, для меня вся эта хаотическая активность, она как раз очень хорошо описана, уперся под понятием сосунковости. Он описывал, что уважающийся сосунок, он либо продает свою свободу в обмен на безопасность, в какую-то систему пытается присоединиться, и тогда его собственная агрессия, она ретрофлексируется. Ретрофлексируется так долго, насколько это возможно. Соответственно, если вдруг этот сосунок обнаруживает какую-то ситуацию кризиса, то, понятное дело, у него накоплен такой объем ретрофлексированной агрессии, что она превращается в бунт. Второй способ сосунковый, известное дело по поводу того, что снести все преграды. Самое интересное, что ни тот, ни другой способ, собственно, не имеет никакого отношения к индивидуации. Сепарироваться можно, или наоборот, сливаться можно. Можно либо слиться, либо снести ту систему, с которой слиться. И так попадает в новый цикл. Другое дело, то, что касается описанного Берлсом в качестве гентальной агрессии, это некоторая разработка способности перемалывать ту пищу, которая человеку попадает. Самое интересное, что он говорит о том, что коэффициент полезного действия резко возрастает, и тогда объем необходимой пищи оказывается намного меньше. Для того, чтобы жить нормально. А за счет того, что усваиваемость выше. Отсюда, по идее, получается, что гентальная агрессия и индивидуация – это достаточно сходные процессы. Например, То, что мы хотели затронуть на этой лекции, вот уже боимся не успеть. Вот, мы рассматривали, у Ярова было достаточно много на группах, которые вели различные приезжие тренеры. Вот, и из других сообществ, из других стран, из других городов, но вот не то, что касается нашего ФПГП, а вот альтернативных. А оказалось, что большинство из них работают в одиночку. Вот, собственно, когда вся система построена на парности, вот это как раз наша особенность, которая у нас встречается чуть ли не в 90%. Вот Франческо Секки, допустим, который приезжал, он был крайне удивлен. Я у него спрашивал, говорю, а сколько у вас работают людей парами? Он говорит, почти не работают. А у вас, говорит, а мы говорим, ну, порядка 90% терапевтических групп или программ идут пары. И тогда это крайне любопытная вещь, потому что это не просто количественное, это качественное отличие. А в том смысле, что это меняет сообщество как таковое, наше сообщество вот, тогда вынуждено строиться, неизбежно строиться на основе отношений. А если вести ситуацию, ну, вот эти все проекты в одиночку, то это скорее будет строиться на какой-то идеализации того, кто является, ну, вот там, центральным проектом. А сама система парного ведения, ну, вот, допустим, парная лекция, уже само по себе прикольная вещь, потому что мы вынуждены каким-то образом строить взаимоотношения между двумя лекторами. А вы имеете возможность видеть, чьи размышления вас увлекли. У вас выбор, даже вот, казалось бы, пассивная деятельность слушания лекции, но сам факт того, что вам описывают идеи два человека, он уже заставляет вас осуществлять функцию выбора. Не только между конкретными идеями, которые мы излагаем, они могут как очень даже гармонировать, но между конкретными стилями ведения лекции двух человек. Соответственно, вы имеете возможность выбирать, какой стиль для вас наиболее органичен. Ну и точно так же в программах. Допустим, если программы ведут гетеросексуальные пары, то участники могут обнаруживать, что какие-то мужские стили работы для женщины оказываются, ну, не совсем подходящими. А какие-то оказываются, можно у терапевта, ну, скопировать, позаимствовать. И тогда уже в основе обучения присутствует фактор выбора. В основе обучения присутствует фактор свободы. Кроме того, во всех этих проектах студенты или участники группы наблюдают некоторую систему отношений между двумя котерапевтами.
И вот все факты, которые Володя описал, они нас приводят еще к одному очень важному такому явлению, которое неизбежно рождается из того, о чем только что ты сказал. Это все факты, которые описал Володя, фокусируют наше внимание к динамическим процессам группы. И, наверное, вы тоже замечали, что далеко не все наши коллеги, это такая тоже эксклюзивная особенность, обращать или не обращать внимание на динамику процесса. Вот я за свою жизнь была на очень большом количестве разнообразных там конференций, мастерских разных ведущих. И чаще всего модель, которую я видела перед глазами, эта модель, она хороша. Я вот очень хочу, чтобы я ясно была слышна. Она хороша, я ни в коем случае не говорю, что это плохо. Но она построена таким образом. Человек, например, читает лекцию. И это очень, ну, классный такой способ, когда через эту лекцию можно понять, ну, как мыслит этот человек, на какие философские и теоретические аспекты он опирается, ну, его картинку, которая живет внутри него. Чем показывает демонстрационные работы того или иного характера? Там их терапию показывает на группе, супервизию показывает. И это тоже очень здорово, потому что через эту активность можно увидеть его стиль, как сравнить его со своим, да, там, заметить что-то новое. И еще третья такая вещь – это, ну, всевозможные формы упражнений, которые как бы закрепляют те навыки, которые, ну, там, человек ставит свои задачи донести до аудитории. модель хорошая. Но вот правда, вот этот аспект, ну, знаете, динамических процессов, которые между всеми этими позициями все равно существуют, он, как правило, опускается. Не по той причине, что, знаете, там не хватает интеллекта. Я думаю, что это напрямую связано с парностью и одиночностью людей. Когда я работаю одна на группе, веду группу одна, я точно понимаю, что я работаю в более таком экономическом, менее затратном, ну, что ли, регистре для себя. Я честно должна жертвовать. Я не могу одновременно держать в фокусе и фигуру, и фоновые процессы, и ту задачу, ради которой мы собрались. Я что-то буду уводить на задний план. А что-то все-таки, ну, поддерживать в первую очередь. Наличие партнера дает возможность все то же самое делать, ну, вот мы сегодня говорили, сколько у меня метафора такая, в таком 3D, если хотите, изображение. Это гораздо более объемная картинка, которая значительно больше нас приближает, ну, вот как раз к такой феноменологической полевой модели. Как, ну, выходит на теорию поля, на феноменологию, когда не рождается что-то просто так, когда я скорее не пространство пытаюсь поместить в какую-то идею, с которой я пришла, ну, например, на эту там, лекцию или на свою группу, а когда идея рождается из того, что принесло пространство с собой. И вот увидеть это рождение невозможно, если я не буду заглядывать между строк. А между строк мы можем заглянуть только если мы как раз, ну, у нас хватает энергии, ну, исследовать вот как раз эти динамические процессы, которые рождаются вокруг темы, вокруг работы, вокруг задачи какой-то. Ну, вот как-то это не очень важно выделить, как некоторый такой фокус, мне он лично очень интересен, который точно, ну, живет внутри нашей системы обычно.
Ну да, мы не можем быть все время в диалоге. То есть, когда говорит Алла, я в фоне. А я говорил там Алла в фоне. Соответственно, если брать любые какие-то групповые вещи, то тот, кто один из тренеров занимается фигурой, другой в фоне. И тот, кто в фоне, в такой наблюдательной позиции, он может гораздо больше видеть. Я вот за собой знаю, что я когда лекцию читаю, я почти не вижу людей. Я думаю о чем-то, я как бы внутрь себя. А в этот момент мой котерапевт вполне может отдавать себе отчет, что может пора на перерыв уже. Люди-то устали. Ну, там еще какие-то вещи. В этом смысле, ну, как-то это такое динамическое соотношение фигуры фона, которое в процессе групповой деятельности или в процессе подготовки терапевтов. Кроме того, я хочу сказать еще об одной крайне прикольной штуке, в том смысле, что ведущие... Ведущие группы, они развиваются сами. И эта пара тоже развивается сами. И они не только в прекрасном взаимодействии. Они находятся в каких-то периодах конкуренции, там, борьбы, разницы во взглядах. Они находятся, допустим, в кризисе пары, например. И тогда и группа, и другие люди могут видеть это напрямую, что эта пара каким-то образом взаимодействует, даже тогда, когда они расходятся во мнениях. Это само по себе является, ну, некоторым таким крайне мощным фактором поддержки, что люди могут взаимодействовать даже тогда, когда они там сложны во взаимодействии. Кроме того, есть масса всяких контрпереносных вещей, которые, если я один, я никогда могу не заметить по факту, даже супервизору не принесу. А мой терапевт, ну, существо обученное, я каким-то образом будет на это реагировать. Соответственно, уровень моего осознавания, оно будет стимулировать тем или иным образом. Ну, или он там, неважно. Факт тот, что сама по себе система, правда, оказывается намного более объемной. И в этом смысле у меня, заканчивая мою часть лекции, я хотел бы просто обратить ваше внимание, что мы можем в панике метаться между попытками найти какие-то волшебные способы, волшебные идеи, каких-то людей, которые нас спасут, а можем просто в этой паузе обращаться к себе и попытаться обдумать и описать то, что мы уже умеем. То, что мы создали, то, что у нас есть.
Существо обученное сеттингу. Понимаю, что в этом месте мы будем останавливаться, есть еще много о чем говорить. Ну, дальше будут дискуссионные пространства, и, возможно, там родятся какие-то ваши идеи. Спасибо.